И, значит, мы сегодня получим недельную главу, да, ну, то, что мы учили в субботу. Немножко, да, попытаемся разобраться. Есть некоторые вопросы интересные, которые там, значит, мы разберем. Так, и так мы учитали, да? Им бы хуктайте леху, от мецутайте шмуру, васиту матам. Да, значит, если будете идти по законам моим, да, и вы от мецаи и мецвод будете, что, тишмиру васиту матам, тишмиру, значит, будете соблюдать, как это, сохранять, да? А васитам и делать их, и будете делать, выполнять их, сохранять и выполнять. Да, ну, простой смысл, может быть, можно и сказать, мецвод лотаса, мецвод асе, да? И дальше сказано, Натати Гишмихем Байтам Натнаарас и Вила, и Вецесаде, и Темперио. И тогда даст вам, значит, и я вам дам дождь вовремя, и земля даст вам урожай, и дерево, поле даст вам плоды, и так далее, да? Здесь сразу возникает вопрос. Этот вопрос у нас есть в Шма Исроэль тоже, да? Что там тоже сказано, что если будете вести себя хорошо, тогда получите то-то и то-то и то-то, да? Есть у нас это в Гморе, Гмора Кидушин говорит такую вещь, да? Здесь Рав Дессер объясняет эту, вот это вот понятие. Мы когда-то подробно разбирали вот эту вещь, ну, лекцию. Прям так и называется, по-моему, награда за мицвот. Награда за мицвот, да? И, а есть на это вопрос очень сильный. Да, сказано в Гморе, что «Схар мицва баай альма лейка». Да, что схар мицва, награда за мицву в этом мире нет. Так открыто сказано. И тогда непонятно, что здесь написано. Приходит нам Тора и говорит, что если вы будете, мы сейчас рассмотрим точно, что значит в законах Бахуката и что такое мицвот, да? Но, в общем-то, если вы будете вести себя как надо, так это сказано, выполнять заповеди и защищать Тору, то тогда я вам дам награду, урожай, плоды и так далее, и все, и там дальше приводится целый ряд вещей, а если нет, то тогда целый ряд проклятий, да? И сразу возникает вопрос, откуда, что? А сказано, что нет награды за мицвот в этом мире. А это нам здесь записано как награда, правильно? Если записано как награда, значит, и награда именно в этом мире, там урожай, там что это за награда, правильно? Как понять эту вещь? Да? Мы, в принципе, где-то вот это там в той лекции подробно разбираем эту вещь, как Рав Дессер это дело объясняет. Да, но по-простому, что мы здесь понимаем? Награда за мицвот, действительно нет награды за мицвот в этом мире. Да? Мы там подробно объясняем, почему, не будем сейчас входить в это, только это, да, вкратце, что награда действительно за мицвот, человек получает в следующем мире, да, после смерти. А что же здесь сказано? Это не награда. Объясняет он там, это, что это такое, это схар мицва мицва. То есть мы говорим здесь всем о другой награде. Что сказано, что награду все-таки человек... Не... Там есть продолжение в этом деле. Да, там есть продолжение в этом, да, что за награды за мицвот в этом мире нету. А с другой стороны сказано, что награда за мицву – это мицва. Схар мицва мицва, да? Немножко непонятно. Что значит награда за мицву, награда за заповедь – другая заповедь. Да, это в принципе, это и там Рав Дессер объясняет, что награда на самом деле, награда за мицвот. Награда за мицвот, почему ее действительно нет в этом мире? Почему действительно нет в этом мире? Что жалко было дать немножко в этом мире? Обратно, это объяснение простое, да? А имеется в виду, ну, более того, многие люди сказали бы, я хочу в этом мире, хочешь дать мне награду, так у меня есть целый список того, чего мне хотелось бы, да? А часто это не так происходит. Но имеется в виду награда на самом деле, почему нет награды в этом мире, там мы как-то там долго объясняли эту идею, но в принципе награда за мицву, она настолько велика, что если собрать вместе все удовольствия, которые есть в этом мире, то есть все, что человек хотел бы получить, или мог бы только мечтать о том, что получить в этом мире какие-то материальные, да, на какое-то материальное удовольствие, да, то вот все вот это вместе, там даже он больше говорит, все вот это вместе за всю историю всех людей, все люди, которые, да, за всю историю, от начала до конца мира, все желания, все удовольствия их и так далее, И вот, и, значит, удовлетворить все вот эти удовольствия, как бы в один момент дать это удовлетворение одному человеку, да? Вот, это в принципе максимальная награда, которую можно дать в этом мире. Максимальная награда, которую можно дать в этом мире. Правильно? Что можно дать за награду в этом мире? Все, что человек может даже подумать, и не один, а все вместе, да? И дать это одному человеку почувствовать, да? Это, да, не знаю, если он сможет выдержать такую. Но, в принципе, если дать такую награду, то эта награда на самом деле не равна даже запаху той награды, которая дается даже за самую маленькую мицву в следующем мире. Поэтому ее нет в этом мире. Не то чтобы Творцу жалко дать ее в этом мире. Имеется в виду, что она настолько велика, что ее невозможно вместить в этот мир. Не то чтобы не дается, нечем дать, нет монеты, как это, нет разменной монеты соответствующей, да. Все, что не дашь, это намного меньше, чем то, что действительно полагается, награда, которая полагается. Поэтому в этом мире нет. Значит, конечно, эта идея непростая. Совсем надо это понять, что значит, почему это так, откуда, что это. Может быть, мы чуть дальше поймем эту вещь. Во всяком случае, да, чуть дальше войдем, это, попытаемся понять чуть глубже всю эту вещь. Пытаемся понять эту вещь, но тогда, ну, если так, все остается вопрос, так что же, так какой же награде здесь сказано в Торе? Имеется в виду награда за мицву, это мицва. Что это значит? Если уж невозможно вместить эту самую награду в этот мир, да, и дать человеку, так какую награду, так если Творец уж хочет дать награду человеку в этом мире, так какую награду он ему даст? Еще одну мицву, чтобы он мог выполнить еще одну мицву. Это что дает награду? Человек выполнил одну заповедь. Он дает ему еще одну заповедь. Выполни еще одну. Ты заслужил одну большую награду. Получишь в два раза больше награды. Еще больше. Как дается это? Как Творец дает ему эту мицву? Это прежде всего, что когда у человека, когда человек бедный, ему нечего кушать, нет это, да, нет, у него нет возможности выполнять много заповедей. Когда у него есть много условий в этом мире, он может делать много заповедей. И это то, что имеется в виду здесь. Сказано, что если ты будешь выполнять мицвот, то тогда вот будет дождь, и будет урожай, и у тебя будет богатство, изобилие и так далее. И это награда. Но не награда в том смысле, что я тебе даю для удовольствия. Потому что это награда не для удовольствия, чтобы тебе было хорошо и приятно. А потом это тебе как орудие, что благодаря этому, что у тебя есть сейчас вот это вот изобилие, из-за этого у тебя будет возможность выполнять много заповедей. Так я тебе вот это вот изобилие даю для чего? Для того, чтобы, да, для того, чтобы ты мог выполнить еще заповедь. То есть награда за мицву, которую ты выполнил, за эту награду я тебе даю все эти условия, чтобы ты смог выполнить еще одну мицву. И тогда, и это самая большая награда, которую Творец может дать в этом мире. Невозможно дать больше. Да? Понятно это. Это, в принципе, то, что объясняется, да, по-простому вот в этом это. Да, хотя обратно это все тоже требует серьезного объяснения, что это значит. Но мы посмотрим здесь в Раши и попытаемся понять глубже всю эту историю. Что Раши здесь говорит? Давайте снова первое предложение. Имбаха катаете леху, вет мецватаете шмору, возит ему там, если будете идти по законам, и мецвот будете выполнять их, соблюдать и выполнять, то тогда что, говорит Раши. Что это значит, Бахокутай Трех, если будете по законам, идти по законам? Да? Яхоль за киюма мицвот. Что значит, что написано здесь в пасуке, вы, если будете идти по моим законам? Может быть, это имеется в виду выполнение заповедей, мицвот. Да? Кшуо, мервит мецутайте шмору. Но ведь он дальше говорит, будете соблюдать заповеди. Как сказано, если будете идти по законам Торы, идти по моим законам, Бахукатай, по моим законам, и будете выполнять заповеди, значит, насчет заповедей уже сказали. А что такое Бахукатай? Так все задают этот вопрос, и все, естественно, дают это объяснение, то, что Раши дает, это значит Мидрашим. Приходит и говорит, что на самом деле, что это значит? Амани микаеем имба хукатаете леху шитиоами лимба тора. Что это то, что идите по законам моим будете идти, это имеется в виду амилимба тора, то есть заниматься труд Торы. изучение Торы. Будете учить Тору и трудиться в изучении Торы. Да, это идея здесь. То есть получается, как бы он говорит эти вещи, что это значит. Что если вы будете трудиться в Торе и выполнять мицвот, да, соблюдать и выполнять мицвот, то тогда будут там вот те награды, про которые мы говорим. Так это объяснение Раши. Он идет дальше и объясняет дальше. Дальше он объясняет, что значит продолжение этого пасука. Мицватайте шмору, соблюдайте, да, мицвот должна оберегать и соблюдать, и выполнять. Что это значит? Объясняет он так. Аву амилим батора, альманат лишмору ликаеем. То есть вы должны трудиться в Торе, трудиться в Торе, если будете изучать Тору и трудиться в Торе, альманат для того, чтобы лишмору ликаем, для того, чтобы соблюдать и выполнять заповеди. И так как это мы учим из другого места, что обучайте их и шмартем, и, да, обучайте, вы, да, да, изучайте, вы соблюдайте, чтобы их делать. Ля асотам. Да? То есть он приходит и дает нам дополнительное здесь объяснение, которое мы, в принципе, сегодня должны понять. Это вся наша тема сегодняшняя. Да? Что он хочет нам сказать? Что на самом деле вы должны изучать Тору для чего? Для того, чтобы выполнять заповеди. Альманат для выполнения заповеди. Да? То есть я изучаю Тору, да, вот вы будете трудиться в изучении Торы. Для чего? Для того, чтобы выполнять заповеди. И это условие, тогда вы получите все награды. То есть получится, что если вы будете учить Тору не для того, чтобы выполнять заповеди, то тогда это не выполняете это условие, не полагается вам эта награда. То есть я с вас требую не просто учебы Торы, чтобы выполнять заповеди. Понятная идея. Что значит выполнять? Что это значит? А что значит изучать Тору, чтобы не выполнять? Как понять эту вещь? Или что значит изучение Торы для выполнения заповедей? Что это значит? Изучение Торы, ну, мы понимаем, там разные, берешь, ну, мы учим Алахот, да, законы Торы, да, Алахот, те другие, то есть мы учим в Торе, то есть само по себе, как выполнять заповеди, вот детали заповедей и так далее, это изучение Торы, естественно, да? Это изучение Торы, в принципе. По сути, да? И для чего мы это выполняем? Для того, чтобы выполнять, для чего мы это учим? Для того, чтобы выполнять заповеди. То есть получается здесь как бы, если так по-простому идти, как бы Тора это второстепенная вещь. В общем-то, я должен выполнять заповеди. Да, а учу Тору для того, чтобы знать, как это выполнять. Ну, так по-простому нельзя понимать, потому что так из всех, то, что мы учим в Хазале, в Ильске Мудрецове, так это по-простому не понимается. Есть смысл сам по себе в изучении Торы, сам по себе это. Оно выделяет. Изучение Торы что же мицва? А мицву изучение Торы надо соблюдать или не надо? Как она вдруг выделяется здесь? Мы знаем это, что есть разделение такое, в общем-то, все, что мы должны делать, это в принципе мицвот. Есть мицвот выполнять разные мицвот, которые мы делаем. Есть мицва молиться, и есть мицва изучение Торы. И вот мы обычно разделяем на три вещи. Изучение Торы, молитва, выполнение заповедей. Ну а изучение Торы и молитва не мицвот, то не заповеди, тоже заповеди. Почему есть такое разделение? Мы видим это, да? Не будем сейчас входить в это объяснение точно, как это, да? Здесь есть очень глубокое объяснение, это что это значит. Это три вида действия, которые человек делает в этом мире, которые человек может сделать в этом мире, три это, да? То есть, несмотря на то, что Тора, она сама по себе мицва, одна из мицвот, а кроме того, у нее есть еще дополнительный, как бы, момент, дополнительная важность, что само по себе изучение Тора. Так не только для того, чтобы изучать каждую вот выполнение именно знания деталей заповедей, для того, чтобы что-то знать, как это выполнять. Это, конечно, изучение Торы и важная обязанность, да? Обязанности это, да, но кроме этого есть изучение Торы само по себе. Или, скажем, есть мицвот, который я не буду, у меня нет возможности выполнять, скажем, знаешь, это приношение буду изучать. Это изучение Торы или не изучение Торы? Может быть, мы здесь поймем то, что говорит Раши, что нужно учить Тору для того, чтобы выполнять. То есть то, что ты будешь выполнять, да, то, что нет, так нет. Явно не имеет в виду это. Даже изучение тех мицвот, которые я не могу выполнить, тоже называется для того, чтобы выполнять. Здесь тоже можно дать объяснение. В конце концов, не, ну, может быть, он сейчас не может выполнить. Придет машина и будет выполнять. Придет когда-то там построится храм. Нужно это знать, чтобы не забыть. В конце концов, мы делаем это для выполнения заповедей. В конце концов, даже когда я изучаю все это дело, да, в конце концов я выполняю это для... Я изучаю эту Тору, даже то, что я сейчас не выполню, когда-нибудь кто-нибудь это выполнит, благодаря тому, что я это учу, есть тоже смысл в этом. Ну, мы скажем, может быть, другое. Я знаю, скажем, изучение разных философских вопросов Торы, или еще какие-то, да, Торы, да, там есть разные вещи, понимания и так далее. Ну, может быть, там нет вообще выполнения. Да, да, может быть, это не входит в это, да, не считается здесь. Но, по всей видимости, это тоже считается. Это тоже считается учением Торы. Человек изучает, понимает глубину Торы. И даже там нет какого-то практического действия в данный момент. Но само по себе изучение даже мусара, даже, да, вещей таких, которые пробуждают человека. К чему они пробуждают? К тому, чтобы он был еврей. А он специально не учит какую-то деталь мицвы, но благодаря этому пониманию он будет выполнять мицвы или больше, или еще тогда, да, или лучше, или больше, или пробудиться. Это ясно, что все изучение Торы, вот какое бы мы, вот то, что мы берем во внимание, то, что обычно это входит в то, что здесь говорит Раши. Для выполнения. То есть Тору нужно учить для выполнения, альманат ликаим, для того, чтобы делать, в конце концов, мицвот. В той форме, в другой форме, не сегодня, так завтра, это, да. Само изучение Торы, в принципе, как сказано, когда человек учит Тору, он должен произносить. Произносить он тоже должен делать какое-то действие в этом мире. Двигать губами. Ну, так и сказано, должен двигать губами, читать вслух. Ну, может быть, не громко, тихо, но в принципе, делать действие. Тогда за каждое слово он получает награду. Ну, а если он вдруг на какое-то мгновение задумался, чтобы понять, не называется изучение Торы? Да? Ну, он дальше потом, через секунду, да, он подумает, и потом будет, скажет, еще будет учить. То есть это необходимо для того, чтобы он дальше мог читать и понимать то, что он это, да? А он задумался долго, на день, два, три, неделю думает какой-то идеей. Ну, в конце концов, это тоже для того, чтобы выполнение, для того, чтобы действовать, это тоже понятно. Тогда вопрос, где же это та самая Тора, которую мы учим для... мы учим Тору, но не для выполнения, которая здесь не включается в мицву, то есть за нее не получает награду. Что это за изучение Торы? По всей видимости, когда человек выполняет Тору, изучает Тору не для того, чтобы выполнять. Не в частном случае, вот в данной какой-то ситуации, не для того, чтобы выполнять, потому что сейчас он не может, или не у него, да, он сейчас разбирает какой-то вопрос, который ему сейчас не касается, но он учит это в Торе. Не в этом смысле. А в принципе у него нет такой идеи выполнять Тору. У него, ему интересно. Почему он учит Тору? Просто интересно. Такая философия. Интересная. Много разных таких это, да? Это такое, вот такая вот, да? Ему нравится учить Тору. Да, так, для наслаждения это, да? Ну, здесь тоже можно сказать, в конце концов, это в каком-то смысле хорошо, человеку нравится, он немножко учится, в конце концов он придет к тому, что начнет выполнять, да? Но есть также идеи, есть такие, которые учат только для того, но ни в коем случае не для того, чтобы выполнять. Просто вот как саму философию отдельно от выполнения, то это в принципе не называется изучение Торы, и оно, это не называется мицва выполнения Торы, изучение Торы. Да? То есть, в конце концов, смысл всей Торы должен быть для того, чтобы выполнять. Да? Для того, чтобы быть евреем, для того, чтобы как-то привязаться к еврейству. Это идея. То есть, что значит выполнять заповеди? Это значит служить Творцу. Я изучаю Тору для того, чтобы служить Творцу. То есть, это выражается в том, это значит выполнение, правильно? В том или другом смысле, как-то я это буду выполнять так или иначе, как мы объяснили, но это называется, что я выполняю заповеди, да, это значит, я как бы доучу это для выполнения, а это значит для того, чтобы служить Творцу, а тот, кто изучает Тору не для выполнения, это имеется в виду, что он исключает Творца. Творец может там что-то есть и так далее, мне вообще он не интересен, мне интересна вот эта вот мудрость, которая там есть, это вот знание, нравится, да? То есть, получается, мы здесь сталкиваемся с понятием эгоизма, а не с понятием служения Творцу. Вот Тору учить из эгоизма нельзя. Ну, из чистого эгоизма. То есть, мы не имеем в виду ситуации, когда человек просто открывает, ему интересно, он читает, а потом загорается и становится евреем и так далее, со всеми делами. отдельный разговор, да, но вот есть такой вот как это, принципиально философски настроенный человек, он, значит, хочет только вот, вот это знать мудрость, это, да, наслаждение, это как наслаждаться, один наслаждается конфетами, другой наслаждается мясом, третий это, а это, значит, наслаждается вот так, и это, то есть он, в принципе, учит для себя, а не для Творца, то есть изучение не для выполнения Торы, это изучение для себя, для своего наслаждения, а не ради Творца, потому что любое ради Творца обязательно связано с понятием наслаждения, с понятием выполнения, как-то, каким-то образом, где-то и что-то, да, в общих самых ситуациях, которые могут быть. И тогда у нас здесь поднимается вопрос сразу же, да, то есть что мы говорим, что действительно, значит, да, изучение Торы, как здесь нам говорит Раши, оно должно быть ради того, чтобы что-то выполнять, сделать какое-то действие. Что выполнять имеется в виду, сделать какое-то действие в этом мире. Да?
Да. Как я вижу, может, я ошибаюсь, тут есть тоже капельку эгоизма в этом.
Когда?
Может, позитивно, если человек говорит, да, я хочу что-то, я хочу это митцву сделать, чтобы я получил какую-то награду.
Как награду, да. А награда сама по себе это тоже эгоизм. Мы разбирали подробно эту вещь. Ну, не знаю, это идея на... в каком-то смысле. Ясно, что здесь играет эгоизм. Я где-то подробно разбираю эту вещь. Вне сомнения, да, может, надо это сказать, объяснить эту вещь, да? Вне сомнения, здесь есть идея эгоизма. Да? Но этот эгоизм, он другой. Почему? Потому что в нем есть искра истины, искра во имя Творца. То есть мы говорим о трех уровнях. Есть изучение ради эгоизма, то есть или выполнение мицвот, не знаю, всего что угодно. Да? Я делаю для себя, только для себя. Есть я делаю только для Творца, во имя Творца, без личного интереса в принципе. Это две, в общем-то, крайние точки, которые и другое редко встречаются, да? А обычно это то, что посередине. То есть человек выполняет мицвот ради Творца и также ради эгоизма. То есть и другое участвует, да? Эту ситуацию среднюю мы называем «миток шило лишма ба лишма». Из того, что не во имя Творца приходит, во имя Творца. Мы говорим, чтобы действия человека, человек должен выполнять заповеди для чего? Человек должен выполнять заповеди во имя Творца. Правильно? Должен выполнять заповеди во имя Творца. Но человек, он слабый. И если просто только во имя Творца, он не знает, как это, да, я в конце концов человек, хочу жить тоже, да, и так далее. И ему нужен какой-то интерес. Так он, значит, использует интерес. Но, да, у него есть также этот интерес. Этот интерес ему помогает выполнять заповеди. Но в идее у него должна быть искра истины. То есть в самом замысле его, в самой стремлении его выполнения заповеди должно быть во имя Творца. Это правильно, что человек говорит, иногда, если бы только во имя Творца, я бы не пошел бы, у меня не было сил. Но у меня есть какая-то выгода, так я использую эту выгоду во имя Творца. Да? Если человек делает заповеди только для эгоизма, без искры во имя Творца, то есть человек пришел, человек, ну, еврей, простой, да, вот только сейчас начинает, надо выполнять мицвот. Почему? Почему? Творец от нас этого хочет. Хочет. Ну, я понимаю, что хочет, хорошо, но потом говорит, смотри, здесь награда, в этом мире, в следующем мире, еще что-то. И тогда человек загорается. То есть, в принципе, он понял идею, что нужно во имя Творца, и он согласен с этим, только иди знать, что это такое, как это и вообще. А вот когда появилась награда, ему сразу это, да? Вот когда есть искра во имя Творца внутри, не во имя Творца, то тогда это называется из того, что не во имя приходит во имя, и это хорошо, что человек выполняет таким образом, у него в конце концов эта искра во имя Творца становится больше, а идея эгоизма становится меньше. Это путь, как человек проходит от эгоизма к во имя Творца. Более того, Творец создал человека специально таким, не так потому, что он такой слабенький, а в этом именно цель, потому что Творец создал человека эгоистом. И эгоизм – это полная противоположность Творцу. И говорит Творец, я хочу, чтобы ты был как я, то есть был, да, приблизился к Творцу. Но человек эгоист, как он будет как творец? Да? Ты должен делать это. Ну, а как он будет это? Ему нужно, каким образом он из своего эгоизма придет к идее во имя Творца, что будет делать действия не ради эгоизма, как сам Творец? Ему нужно орудие для этого. Его эгоизм, который он получил, он и является орудием для этого. То есть специально. Потому что если бы Творец его не создал бы эгоистом, то тогда нечего было бы делать. Да? Понятно. То есть если он создал бы его не эгоистом, тогда не, да, он, человеку нечего было бы делать. А то, что он его создал эгоистом, только благодаря тому, что он создал его эгоистом, он может это сделать, этот переворот. Да, то есть получается, эта идея эгоизма, она важная вещь внутри человека. Творец дал ему эгоизм. Не просто так, что такая вот слабость есть у человека эгоизм. Это орудие одно, это орудие для того, чтобы выполнить свою роль. При помощи эгоизма он может достигнуть то, что он достигнет. Без эгоизма он ничего не может сделать. У него нет никакой возможности что-либо сделать. Он не может выполнять заповеди, он не может стать похожим на Творца. Ничего, без эгоизма он ничего не может сделать. Да? Поэтому это важная вещь. Поэтому явно, что прийти к Творцу, к во имя Творца, выполнить свою задачу, ему нужно использовать эгоизм не потому, что нет другого выхода, он такой вот человек родился, а потому, что именно специально он таким родился, и эгоизму необходим здесь для во имя Творца. Как это делается? Вот так, как мы сказали. Я прихожу, изучаю Тору и понимаю разумом, что это истина, и хочу тогда, и тогда я загорелся в душе своей. Когда человек понял, что истина, это не так просто понять, но когда он это понял, это зажигает его, он загорелся. Как это хорошо, я помню самого себя, когда это, да? Когда я первый раз открыл, я первый раз открыл для себя, это все для меня был переворот. Я тогда был студентом в Технионе, в Израиле. Так я ходил, всем рассказывал, со всеми спорил. Доказывал, что это истина. Там, я не знаю, ну как обычно, начинающий это, начинает со всеми это, да? Что я только не делал. Но я сам ни одну мицву не выполнял. Спрашивается, почему? Пока там прошло время, пока вдруг я открыл еще одно открытие, что я также должен выполнять заповеди. Я думал, что это для них касается, вот они вот разные. Но сама по себе идея. То есть идея, она загорает, зажигает. Потом человек должен выполнять мицву. Это его убивает, это ужас какой-то, как это со мной было, когда вдруг я шел там как-то по дороге и встретил одного из этого, где я там учился. Он приходит, вдруг, да, значит, разговариваем, все такое хорошо, вдруг у меня спрашивает, знаешь что, а вот тфилин ты одеваешь? И меня вдруг это ударило, я вдруг понял, что это не просто философия, которая, а касается меня тоже лично. Я потом долгое время там не появлялся. Переваривал это несколько месяцев. Чтобы это, да, потом были тоже, ну, если идти рассказывать это тоже, да. Ну, если хотите, так я расскажу это. Потом были чудеса. Действительно, человек, когда он начинает делать переворот внутри себя, такое есть чудеса. У меня было много чудес в жизни. И вот с этим тоже это обязательно нужно рассказать. Это было непростое чудо само по себе. Я был студентом, ну, у меня не было денег, откуда там учил, да, где-то что-то подрабатывал, что-то это. А тфилин стоит дорого. Не просто так. И я был один в Израиле, ну, с братом, там он с его женой, значит, и я, значит, приехал молодой совсем, студентом, и туда приехал, значит, так, и так далее. И вдруг тот мне, значит, это, да, говорит, значит, тфилин. Я значит, как тфилин, какой тфилин, почему? Я должен что-то делать. Это было ужас. Потом, через несколько месяцев я это переварил. И потом пришел куда-то, по всей мести, да, нет другого, если ты понимаешь, что это истина, ну что делать, ну что ж понимаешь, ну что я могу сделать, ничего не могу сделать, надо. Значит, так сразу поднялся вопрос, а ну где найти тфилин? Стоит дорого. Да, и вот я, значит, думал, возвращался с занятий, поехал, значит, к своему брату домой. И вот в дороге, значит, с мыслями, где же я возьму этот тфилин? Вот так вот, значит, иду, захожу домой, весь в мысли, открываю шифонер, хотел положить вещи, вдруг вижу тфилин. Шифонеры. У меня чуть ноги не подкосились. Подкосились, я чуть не упал. Тфилин. Я иду и думаю, где это, да, брат, это они были еще дальше, чем я, вот, еврейцы в тот момент, и, ну, не то, да, откуда? Я, значит, таким вот, типа, откуда это вдруг? Вдруг? Да, чудо такое, нет? Ты приходишь, не было у меня никогда тфилина, и вдруг я прихожу, открываю, когда я думаю, в тот момент, что я, значит, это, я открываю, вдруг вижу тфилин. А мне, значит, жена брата говорит, ты что, не помнишь, что ли? Когда мы приезжали, то всем этим, ну, лимхадашим раздали талит, и тфилин, и так далее. И тут я вспомнил, что талит я видел раньше, что это такое. Так я знал, что а вот тфилин был, что такое черное, что такое закрученное. Не понял, что это такое, положил в сторону и забыл про это дело. И прошло несколько лет. Значит, теперь я уже знал, что это такое. И так я, видно, на него никогда не обращал внимания. А тут вдруг я открыл, увидел его.
Когда понадобился.
Просто было просто это чудо, да? Но, в принципе, мы понимаем, человек, который открывает для себя вот эту вот идею Торы, да, и вдруг у него просыпается, да, ясно, что у него есть стремление сейчас, когда он начинает выполнять заповеди, сказать по правде не потому, что из-за награды. Я когда начал выполнять, не потому, что из-за награды. Не в следующем мире, я не знаю, там, что там в следующем мире, вообще, чтобы полагаться награду в следующем мире, тоже большой уровень. Скажи человеку, знаешь что, давай, значит, я тебе сейчас заплачу, хорошо, знаешь, не сейчас заплачу, через год заплачу, но он тебе согласится дать, если он даст, он тебе хочет, ты от него просишь доброе дело, правильно? Говоришь, я тебе верну, заплачу за то, что ты сделаешь, помоги мне, я тебе заплачу. Хорошо, заплати, давай, тебе, не сегодня, через неделю. Вопрос, может быть, даст, через месяц. Через год я тебе заплачу. Большой вопрос, если кто-то даст. А через 10 лет, через 20 лет, после смерти я тебе дам. Ну, кто согласен на такое, да? Человек, который согласен сделать то, чтобы получить награду после смерти, это очень духовный человек. Нельзя назвать эгоизмом. Это понятно, да? Чтобы тебе дали награду где-то там после смерти, через 120 лет. Это называется эгоизм. И надо быть еще таким, надо еще дойти до уровня такого эгоизма.
Всем бы такой эгоизм.
Но на самом деле что-то эгоизма, конечно, там тоже есть, не сомнения. Да? Но и вот это то, что мы говорим, да, то есть это в каком-то смысле есть. Так это ясно, что когда человек выполняет заповеди, в конце концов в нем горит огонь. Он хочет во имя Творца. Не все так уж легко и просто он не может. Но он пользуется различными какой-то выгодой, уважением этих людей, или еще что-то показать себя, сделать что-то, что-то заработать, что-то как-то, какая-то выгода. И это помогает ему выполнять заповеди. Да? Но явно у него есть искра к этой. Если нет этой искры, я не знаю, есть многие люди, дай ему горы, это денег, он не пойдет учиться в ешиву. Ну, да, ты кто это же, как в тюрьму идти, нет? Кто согласен это делать? Это понятно, да? Поэтому это явно, что есть идея во имя Творца в его действиях, несмотря на эгоизм. И тогда мы приходим к той самой формуле, про которую мы сказали. Что для того, чтобы служить Творцу, эгоизм необходим. Он не просто слабость, которая была у человека, и уж нет другого выхода, он как-то должен с этим бороться. Не так. Это орудие, которое необходимо для того, чтобы прийти к во имя Творца. Поэтому он должен это использовать. Но это только в том случае, когда у него есть искра истины внутри него, в его стремлениях. Понятна эта идея, да? Теперь получается... Получается, что это во имя учение Торы должно быть во имя Творца. Если нет во имя Творца, нет учения, нет мицвы, нет награды, нет ничего, нет награды за это, что мы сказали. Да, если нет твоего, это не служение Творца. Учение Торы такое не засчитывается. Как бывает, как может быть такое изучение Торы, которое не во имя Творца, что вообще совсем, то есть, ну, есть без примеси эгоизма, говорю. Да, а что вообще нет никакого во имя Творца. То есть такая философия, я учу так, так далее, чтобы заниматься какими-то там делами, я не знаю что, просто это, да. Вот такое изучение Торы, то есть без связи с каким-либо, с каким-либо служением Творцу, или, другими словами, с каким-либо выполнением заповедей. Это не называется изучение Торы, не называется мицва изучения Торы. И поэтому Раши здесь это не включает. Поэтому так или иначе, любое изучение Торы должно быть для того, чтобы выполнять. В конце концов. Может, не только вот в конкретном случае, чтобы учить Аллаху, чтобы выполнять какую-то деталь. В более широком плане, но да, чтобы в конце концов быть евреем, чтобы понимать, чтобы знать, чтобы быть хорошо, да, что, и так далее, что это в конце концов всегда приходит к выполнению, или с другой стороны, как мы говорим, к служению Творцу. Да, это называется изучение Торы, а то, которое. И тогда у нас возникает вопрос сразу же, да, а почему именно так? А почему нельзя служить Творцу без того, чтобы выполнять заповеди? Без того, чтобы выполнять здесь какие-то заповеди. Или, да, чтобы выполнять заповеди, делать какие-то действия в мире природы. В конце концов, что такое заповедь? Да, для того, чтобы выполнять что-то делать. Что значит выполнять что-то делать? Выполнять в этом мире, вот мы находимся в мире природы, все заповеди, которые есть, ну большинство, это делать какое-то действие, материальное действие в мире природы. Да? Значит, получается, что мы должны изучать Тору для чего? Для того, чтобы выполнять дело, это действие. Что если нет выполнения, то тогда вообще ты ничего не делаешь. Почему ничего не делаю? Может быть, я могу служить Творцу в мысли. Есть заповеди, которые связаны только с мыслью. Есть заповеди, которые связаны только с разговором, там, как молитва, там, еще это, да? Есть заповеди, которые связаны с мыслью. Но в конце концов, это тоже приводит к выполнению, как мы сказали, да? В смысле верить в Творца, знать, что Он един и так далее, это мицвот, который в мысли. Но они в конце концов делают человека евреем, что да, он ведет себя как еврей, правильно, в конце концов тоже связано с выполнением. Да? Ну вот просто я выберу мицву какую-то, ту же самую, как я знаю, тот же самый тфилин. Без того, чтобы это, что нужно это какая-то, да, что-то там брать, какую-то кожу и так далее. Я буду что-то делать в мысли. Это мы разбирали этот вопрос, когда вот в прошлый раз учили вот с этим, да, с неокаббализмом, там что такое у нас была лекция, да. И там мы подробно разбирали вот эту вот, вот эти вот секты каббалистические. Секты, они то, что утверждают. Они приходят и говорят, да это вообще примитивность такая, выполнять заповеди какие-то, делать какие-то механические действия в мире природы. Потому что люди, евреи примитивные вот эти вот, да, они не знают это, да, ничего не понимают. Они, значит, люди это, да, не знают глубину. А мы-то, да, и поэтому они делают разные глупые действия, такие простые, примитивные. А мы, значит, все это делаем в мире мысли, в мире духовном. Да, мы делаем разные намерения и так далее, выполняем эту заповедь. Ну, может быть, они правы. Да, надо понять это. В принципе, посмотрим даже глубже на эту вещь. В конце концов, мы не один раз приводили, что мир природы как таковой сам по себе, это мир недействительный. Мир воображаемый. На самом деле это недействительность сама по себе. Не раз мы приводили вот этот привод, да, разными путями. Ну, простой путь, чтобы это понять. Человек смотрит на стенку. Много раз приводили этот пример. Человек смотрит на стенку. Что он видит? Стенка, правильно? Действительно, там есть стенка или ее нету? Из чего состоит стенка? Из атомов. Что есть в атоме? Маленькая ядрышко посередине, вокруг пустота, ну электроны там не считаются, как будто бы оно действительно. А там это вообще какой-то процентик, это ядро, вопрос, что внутри ядра тоже большой вопрос, там разные частицы, которые уходят туда, они то появляются, то исчезают, большой вопрос. В принципе, когда человек смотрит на стенку, что он должен был бы видеть? А? Пустоту, понятно, пустоту, то есть если посмотреть хорошо, там ничего нету. Как вдруг он увидел, что действительно стенка? Почему? Потому что глаз человека, он ограничен. И воспринимает только очень ограниченный спектр лучей, так называемый видимый спектр. Что там особенность, что длина волны, она соизмерима с размером атома. И поэтому она не проходит внутрь атома, а отражается от нее. И когда она отражается, попадает в глаз, и так создает там то-то-то, и тогда это в конце концов создает у человека впечатление, что есть стенка такая сплошная, как сама по себе, да? Только благодаря этому. А на самом деле, если посмотреть хорошо,
пустота там ничего нету. Если бы наш глаз был бы более совершенен, воспринимал бы, я знаю, рентген лучи или еще какие-то другие, с более короткой длиной волны, которые проходят сквозь атом, мы увидели бы, ну хотя бы как рентгеновский снимок, или вообще ничего не увидели бы, да? То есть получается, что та действительность, здесь вообще есть интересная идея, тот мир, который мы перед собой видим, он не тот мир, который есть на самом деле, а тот мир, который мы видим, он создается в нашем воображении благодаря нашей ограниченности. Потому что наши ощущения несовершенны, поэтому мы видим мир. А если бы они были бы более совершенны, то мы мир природы как таковой не увидели. Другими словами, мы видим мир, потому что мы плохо видим. А если бы мы видели хорошо, то мы ничего бы не увидели. Да, глубочайшая идея, непростая вещь. То есть получается, что тот мир, который виден, он построен как-то в нашем воображении. Где-то воображение человека на основе тех самых лучей, которые мы получаем и так далее, которые и мы строим какую-то картинку в своем воображении и думаем, это тот мир, который здесь на самом деле. Большой вопрос, если он там есть. Что там есть вокруг человека, большой вопрос. Но тот мир, который мы видим, он мир воображения, он находится в мире этом. Или по-другому мы сказали тоже. В прошлый раз мы это говорили, прошлое это, да, там, кто создал Творца, да, вот это вот. Кто создал Бога, да? Это лекция, да, обзор там чего-то. Обзор, бытие Творца. Спор о бытие Творца, и кто создал Бога, это значит лекция. Там мы тоже разбирали с другой точки зрения. По-другому. В конце концов, что человек видит? Человек видит разные вещи, правильно? Стол, стул. Как он их видит? Каждый из них... Он воспринимает как форма, правильно? Это форма этого, это одна форма отличается от другой формы. Так он различает между ними. Одна форма, другая форма и так далее. Что значит форма? Что значит, он увидел какой-то предмет, ее форму? Что это значит? Это значит огромное количество лучей, которые попали в него в глаз. И мозг потом, или разум человека в этом хаосе лучей увидел какую-то форму, увидел этот стул или там еще что-то. Откуда он взял? Как можно в этом хаосе увидеть что-либо? Нет никакой возможности. В принципе, если делать как-то техническую работу, невозможно в этом увидеть. Это удивительная способность разума человека. Удивительная способность разума человека видеть в хаосе порядок. Видеть какую-то форму, какой-то рисунок, цветок. Увидеть закономерность. Связать различными между эти, да, увидеть, что одно следует за эти, одно выходит из другого. Увидеть закономерность, особое качество и разума человека. Где он ему научился? В принципе, не просто только способность увидеть формы. Все эти формы он должен знать заранее, мы это не говорили, эту идею. Но чтобы увидеть стул, человек, как человек видит картину, как? Как он видит форму? Что это значит увидеть? Что значит увидеть стул? Там же хаос. Для того, чтобы увидеть, он должен искать. Он должен проверить. Так, в принципе, это построено, если проследить хорошо. Есть такой эксперимент, делают, как это для, ну, в армии, проверку делают на, как на а как если он различает цвета. Цвета может различать, не помню, как называется. Да? Может, да.
Дальтонизм,
да. Различает цвета. Так дают много разных точек разных цветов. Вот посмотри, что ты видишь, ничего не видишь. Посмотри хорошо, начинает сматриваться, увидел. Что он делал? Он всматривался. Что такое всматривался? Он искал какую-то форму, что-нибудь. И нашел, что он нашел? Знакомую форму, которую до сих пор он знал. Если бы там была форма, которую он не знал про нее, что она вообще существует, а для него это осталось бы хаосом. Получается, что для того, чтобы что-то увидеть, это можно увидеть только тогда, когда ты ищешь. Ребенок тоже так построен. Ребенок родился, ничего не видит, он слепой. Он начинает всматриваться, искать. А, вдруг увидел это, через пару дней он становится это, да? Подожди, для того, чтобы что-то увидеть, для того, чтобы увидеть это... Можно их попросить? Да? Да? Для того, чтобы что-то увидеть... Форму человек должен ее искать внутри хаоса, правильно? Чтобы что-то искать, надо знать, что оно есть, надо знать, что ты ищешь. Если ты не знаешь, если ты никогда не видел стул, как ты можешь увидеть в хаосе лучей стул? Понятно, да? Теперь человек, откуда человек узнал все эти формы, выучил из окружающего мира? Чтобы выучить это из окружающего мира, надо же это увидеть. А чтобы увидеть, надо, мы пользуемся именно этим аппаратом. Для нас же хаос, как мы видим. Увидеть это значит искать форму. Но чтобы ее искать, я же должен знать, что он, какую форму я ищу. То есть мы не можем из мира окружающего получить эти формы. Чтобы получить что? Чтобы что-то увидеть в окружающем мире, я должен знать заранее формы, чтобы что-то увидеть, потому что из окружающего мира я получаю хаос. В этом хаосе я должен различить различные формы. Чтобы их различить, я должен их уже знать, что они есть. Если, да, как есть, я не знаю, ни разу не видел, не представляю себе, что такое стул. Для меня это останется хаосом. Откуда у человека этот набор форм сути разума человека? Не из окружающего мира. Он с этим родился. Он получил. Может быть, что есть какой-то хаос лучей, что человек видит какие-то лучи, ну, к нему припадает, я схематично говорю. Так он смотрит и ничего не находит. Нету там ничего. То есть внутри его сознания, его разума нет такой формы, которая соответствует. Она ему не была дана, поэтому для него это осталось хаосом. Кто дал ему этот набор форм? Тот, кто дал ему этот набор форм в его сознании, тот создал для него окружающий мир. Благодаря этому он видит окружающий мир. В том хаосе, который попадает к нему в глаза, он начинает изучать одну форму, другую форму, третью форму, из тех, которых знает. И тогда он видит мир. Если бы у него не было бы этого набора знаний, он не увидел бы ничего, хаос. Обратно мы приходим к той же идее, что на самом деле мир природы как таковой, он где-то находится в сознании человека, в воображении человека. Он не сам по себе, да? Это как бы строится внутри разума человека. Да? То есть это мы всегда говорим такую вещь, что мир, который мы видим перед собой, это мир иллюзии. Так это еврейская точка зрения. Рав Дессер подробно разбирает эту вещь. Это мир иллюзии. Кто там находится вне человека, не будем сейчас входить в это. Но кто-то ему раздражает нервы, кто-то ему создает эту возможность. Да, кто-то ему раздражает нервы, и кто-то дал ему вот этот вот набор знаний определенно, благодаря которому он видит мир. Тот, кто ему дал этот набор знаний, вот такой, какой он есть, дал ему возможность тот мир, который он видит. Если бы он захотел, чтобы тот видел другой мир, он дал бы ему другой набор знаний. И тогда бы он увидел бы другой мир в том же самом хаосе.
Мир реален или нереален?
Ну, это вопрос, который мы сейчас спрашиваем. С этой точки зрения он нереален совсем. Да? И тогда у нас возникает вопрос острый, на который я долгое время хотел дать ответ. Просто вот сегодня мы дошли до этого. Надеюсь, у нас хватит времени ответить на этот вопрос. Дать ответ на этот вопрос. Если этот мир, как мы сказали, нереален, так получается, вот как мы объяснили, да? Да, так на первый взгляд получается, что этот мир не является реальностью в принципе. Но мы его ощущаем как реальность и живем в нем как в реальном мире. Более того, Тора нас обязывает выполнять заповеди именно в этом мире, как в реальности.
Соблюдать
законы, как в реальности. То есть Тора нам говорит относиться к этому миру, как к миру реальному.
Серьезно?
Несмотря на то, что разумом я понимаю, должен понимать, что это всего лишь, да, это некоторая иллюзия. И тогда у нас возникает вопрос, почему так важно выполнение заповедей, чтобы выполнение заповедей Торы было связано с какими-то действиями в этом нашем выдуманном нереальном мире? Да? Вопрос сам по себе непростой. Почему вдруг важно, что я беру какой-то кусок кожи, одеваю его это, или делаю какое-то действие, которое, в принципе, эта кожа состоит из атома, атом это пустота. Что я одеваю, в конце концов? Зачем это? Что это за действие? Почему это так? Да, этот вопрос совершенно непростой. Да? Не знаю, насколько мы сможем понять это до конца, эту идею. Да? Но это вопрос, который мы сегодня хотим разобрать. Да? Почему? Что это? Может быть, действительно скажем, что значит человек? Человек, он, да, Что мы говорим? Да, давайте дальше просмотрим. Даже если мы говорим, что этот мир, он выдуман и нереальный, хорошо, а что же является, да, реальным миром? Вот в этом понимании. Ясно, что мы здесь этот мир ощущаем как реальность. Но вот если мы рассмотрим так, как мы рассмотрим, с этой точки зрения, как бы наоборот, да, то мы видим, что этот мир, он не реальность. А какой же мир, он действительно реальность? Да? Это, в принципе, как мы сказали, тот мир, тот, кто-то создает у меня ощущение этого мира, правильно? Что-то у меня создает ощущение этого мира. Как назовем то, что создает у меня видимость этого мира? Я увидел дерево. Да? Кто у меня создал это видение дерева? Кто-то создал это дерево для того, чтобы его видел, да? Неважно, как мы назовем это дело создал, мы должны это понять тоже, в принципе. Да, ну, дал мне это понимание, или дал эти раздражители снаружи, так, чтобы я мог увидеть дерево. Назовем это создать дерево. То есть некоторая причина для возникновения дерева, и она, как мы сказали, не находится внутри природы. В природе нет причин. В природе есть только исполняющие, действующие, только орудия. А причины не находятся в природе, да? И вот этот вот создатель этого дерева, он реальность. Так должны понять. Где мы видим всю эту идею? То есть идея, тот, кто создал этот мир, это реальность. Посмотрим, что такое создание. Что значит создать? Где мы видим создание? Мы тоже этот вопрос немножко коснулись в прошлой вот этой лекции. Да? Мы сейчас попытаемся понять больше. Что значит создатель? Человек тоже создатель. Он тоже создает разные вещи. Создает машину, создает, не знаю, часы, мы тогда разбирали пример. Правильно? Он создает. Кто там создатель? Мы тогда подробно разобрали. Кто там создатель? Тело человека создатель. Мы подробно там разобрали, что не тело, и не мозг, и не руки человека создатель, а что мысль человека создатель. Почему мысль? Потому что мысль или разум – это тот, который направлял действия. Что создатель – это направляющий, а не выполняющий. Руки выполняют. Выполняющий – это приказ. Разум тоже выполняет, мозг тоже выполняет, он выполняющий, а не начинающий действие, иначе это противоречит законам природы. Тот, кто направляет, а не выполняет, он действующее лицо, он создатель. Кто это, который направляет? Разум человека, мысли человека. Получается, это как бы мысли человека, это причина для возникновения часов. Точно так же, как есть причина для возникновения дерева. Да? Точно так же есть причина для возникновения часов. И в принципе та же самая причина. То есть для возникновения часов. Причина для возникновения часов это замысел человека. Причина для возникновения дерева это замысел вне природы, который создает природу. И это реальность. Настоящая. Которая создает у меня ощущение нереального мира как реальность. Только у нас все наоборот. Этот мир мысли, там, где находятся причины, там, откуда все начинается, мы относимся к этому как некто нереальности. Не знаю, что там есть, мысли, не мысли, где они попадают, да? Духовность какая-то непонятная, да? Мы это называем духовным миром, да? А вот тот мир, который мы видим, это реальность. Так мы ощущаем. У нас все это перевернулось в мысли. У нас перевернулось в нашем сознании. Что то, что нереально, мы ощущаем как реальность. А то, что реально по-настоящему, то есть причина всего, мы относимся к этому как к нереальности. Кто-то приходит и говорит, подожди, вот то, что я вижу, мир, он есть. А то, про что ты говоришь, что ты создатель не этого мира, я не знаю, что он вообще есть. Это нереальность, ты фантазер. Так он мне говорит. Да? Получается интересная вещь. Да? Все переворачивается. То есть мы видим, смотрим с позиции нашего мира, и тогда наш мир природы – это реальность. А мир тот, который создает наш мир, то есть мир причин для этого мира, тот, который вызывает, не знаю, что это такое, нереально. Он выглядит в моих глазах как нереальность. Но если мы посмотрим с позиции разума, так как мы сказали, что если смотря на мир очень-очень хорошо, мне понятно, что он выдуман, но он не реальность. А что реальность? Тот самый замысел, который является причиной, который для нас не выглядит реальностью, он настоящая реальность. Да? Теперь, получается, если так, значит, кто здесь создатель? Мысль человека – это создатель. Есть мысль у мира природы – это создатель. Это мысль, это причина для возникновения мира. Или внутри человека – это причина для возникновения часов. Получается, что тот мир мысли, мы называем его миром причин, называли это так условно, но в принципе мы его называем миром духовным. Мир духовный – это не мир каких-то там ангелов, которые летают с крылышками и так далее, как это принято. Мир духовный – это реальность. Это мир причин, то, что вызывает мир, который мы видим. Он более реален, чем тот мир, который мы видим. Тот мир, который мы видим, большой вопрос о реальности его, да? А вот тот мир явно реален, несмотря на то, что я его не ощущаю реальным, я его не вижу никак, никаким образом. Да? Но это, а про эту реальность мы говорим. Теперь, мир вот этот вот реальности, который мы это, да, что он настоящий реальный мир, мир мысли человека, или мир мысли, замысла Творца, скажем, замысел духовной действительности, которая создает этот мир, это Создатель. Да? Это создать. Почему? Потому что он направляет, он решает, где что будет, он ставит. В этом мире все остальные только орудия, которые выполняют то, что руки, там еще что-то, да, ветер, и так далее, землетрясение, не знаю что, да? Это только орудие, через которое проходит действие. Но это на самом деле создатель. Если это так, получается, что мир реальный, реальность настоящая – это мир мысли. Мир природы – это мир выдуманный, это мир нереальности по-настоящему. Тогда, может быть, правильно говорят те самые эти секты каббалистические или языческие, разные языческие секты, которые говорят, что настоящее действие должно быть в реальном мире, в мире мысли, а не в мире этом, где здесь это все нереально. Мы понимаем, вопрос тяжелый. Ужасно тяжелый вопрос. Может быть, действительно... Вот то, что мы делаем в мыслях и думаем, это же по-настоящему реальный мир. Это реальность настоящая. А то, что мы здесь видим перед собой, это выдуманный, придуманный мир. Нет такой действительности, просто где-то фантазирует человек. Его фантазии, как он возник, отдельный разговор. Человек заснул и спит у себя, и во сне там он что-то видит. Он ощущает себя как в реальном мире. Но на самом деле ничего не делаешь, не реальность. Во сне он ничего не сделал. То действие, которое он сделал там, считается действием или не считается действием? Человек здесь, когда он бодр, не спит, да?
Бодрствует.
Это реальность. А когда он во сне что-то делает, это не реальность. Это очень похоже на это. То, что в этом мире, это реальность. А мир мысли, это наоборот. Этот мир, мир выдуманный, как сон. Да, воображение человека. А тот мир, мир мысли, он реальный. Так где должно быть действие? Во сне или в бодрствовании? Да, правильно? Получается, с их точки зрения, как будто бы так оно и есть. Но мы в Торе читаем, что это не так. Что мир по-настоящему, действие, которое человек должен делать, изучение Торы, только для того, чтобы выполнять заповеди, выполнять, делать действия материальные. Делать действия в мире природы, делать вот эти самые действия. И это непонятно, почему это так. Почему именно это самое важное. И по-простому можно объяснить так. Мы здесь начнем сейчас объяснять это дело. Да? По-простому можно объяснить так. Что на самом деле, что мы говорим? Для чего Творец создал этот мир? Для того, чтобы дать награду человеку. Да? Чтобы дать награду человеку. И поэтому ясно, что создание Творца, это значит, были вначале были созданы духовные миры. Сначала был создан очень-очень большой духовный мир, очень-очень духовный, близкий совсем к Творцу. Из него выходит другая духовная действительность, которая более огрубленная, менее духовная, из нее и так далее, целая система миров, как это сказано в святых книгах. Пока мы приходим до самого нижнего мира, что мир наш, что это самый мир такой огрубленный и материальный, выдуманный, да, и человек оказывается здесь, да, вот так было создано, на самом деле там очень сложная схема, я так нарисовал по-простому, одно вверху другого, на самом деле не совсем так, и надо это, да, не будем в это входить, не это наша цель. Теперь получается, что человек, Что мы говорим? Может быть, настоящее действие человека должно быть там, в мире действительном. Наш мир, он мир выдуманный. Приходим и говорим, не совсем так. Потому что в том мире действительно реальности, мире реальности, там в мире мысли человек ничего не может сделать. Потому что у него нет свободы выбора. Чтобы была свобода выбора у человека, он должен думать, что он хозяин в мире, что он может делать, что он хочет. Если он не может делать, там ему открыто, что он, что есть, да, что есть в мире духовный. Когда он выходит из мира природы, ему открыто, что есть действительность, которая управляет этим миром. И когда это открыто, у него нет свободы выбора. Если нет свободы выбора, значит его действие не засчитывается. Поэтому необходимо, чтобы был вот наш мир, как он есть, не совсем просто, чтобы наш мир, не будем входить в детали, какой мир должен был бы быть на самом деле, но тот самый нижний мир, про который должен был бы быть, в конце концов, это вопрос, если наш мир тот, который должен был быть, потому что был грех первого человека, не будем в это входить, да? Но тот мир, который должен был бы быть в самом низу, он в принципе в каком-то смысле тоже мир выдуманный, да, воображаемый, но он дает человеку возможность свободы выбора. И это понятно. Почему именно воображаемый мир? Потому что свобода выбора это может быть только воображение человека. Человек не может быть свободен в своем действии. Есть Творец, который создал мир, и человек ничего не может сделать. Чтобы у человека появилась возможность что-то сделать, чтобы у него была свобода выбора, ему нужно придумать, сфантазировать какую-то действительность, которая как будто бы есть. Что если бы ее не было, то тогда... Он нет, да, нет никакой действительности. Это понятно. Тогда мы начинаем немножко понимать, чуть приближаться к пониманию. То есть этот мир, он очень важный. Почему? Потому что только в этом мире у человека появляется свобода выбора. Потому что, да, а он выдуманный, придуманный? Ну, ты именно придуманный, потому что в непридуманном мире. Потому что свобода выбора может быть только в придуманном мире. Только человек может себе фантазировать, что он может делать то, что он хочет. Только в своей фантазии. Поэтому тот самый мир. Поэтому для этого было создано действие именно в этом мире, а не в мире при этом. Да? Это тогда... Поэтому те самые люди неправы, которые говорят, что нужно делать действия в мире мысли. В мире мысли ты ничего не можешь делать, если нет действия в этом мире. Как человек приходит, есть мицва, помочь бедному. Он идет человек, дает бедному, правильно? Несчастный человек сидит, нищий, бедный, не обязательно не такой. Сосед попал в беду какую-то. Женщина, соседка попала в беду, надо помочь. Или еще что-то, правильно? И человек приходит, говорит, мысли, ой, как я за него... Как я сочувствую ему, и как я все, и пошел дальше к себе домой. Называется, что он выполнил мицву. Он даже подумал мысли, как он будет делать, вот поможет и все прочее. Но на самом деле не засунул руку в карман и не сделал даже маленькое действие. Это называется, что он выполнил мицву цдоки. Да, выполнил какую-то заповедь помощи бедному. Никакой. Несмотря на то, что мы находимся в воображаемом мире, а именно, может быть, наоборот, именно потому, что мы находимся в воображаемом мире, он может помочь этой самой несчастной женщине, или мужчине, или ребенку, или еще кому-то. Потому что если бы не было бы этого воображаемого мира, у него не было бы такой возможности, он никому не нужен со своей помощью. Да? Поэтому тот, кто придет, скажет, я сделаю заповедь в мысли. Что значит заповедь в мысли? Если ты не сделал действия, никакой мицвы нет, никакой заповеди здесь нет в мысли. В мысли нет этого, да? В мысли нет никакой заповеди. А за, да, эта несчастная женщина осталась без помощи. Что бы ты ни думал бы там, нет мицвы. То же самое тфилин, то же самое все остальные заповеди. Если ты ничего не делаешь, нет. Но все, да, это понятно, это как бы простое объяснение этому, да? Но все-таки остается вопрос, ну а как может быть так, что все-таки этот мир такой, он важный, мы поняли, что это важно. Но в конце концов это ничто, это же не действительность. На самом деле действие, которое мы здесь выполняем, оно не действительно. То есть что мы сказали вот в этом нашем объяснении? Что на самом деле правильно, что это не действительно. Но мы делаем тебе фантазию, и в этой фантазии ты себя поведи как-нибудь. На самом деле ты ничего не сделал. на самом деле ты ничего не сделал, но я тебе зачитаю, как будто бы ты сделал, потому что именно для этого я создал для тебя такую фантастическую действительность, потому что иначе не мог, не... чтобы тебя проверить как-то. Типа того, что человек заснул, и во сне он сделал какое-то действие, хорошее, поступок. Да? На самом деле ничего не сделал. Но во сне он-то думал, что он реально что-то делает. Так вот это вот реальное его мнение, можно засчитать ему, как, ну, в конце концов, как, да, как будто бы он сделал. Не совсем точно во сне, потому что во сне там не совсем это реально так видно ощущается, но похоже на это. То есть как бы нам дается объяснение такого типа, да? Что на самом деле вот это вот, что важно было, это самое намерение человека сделать. Он хотел во сне сделать, он, правда, ничего не сделал, потому что не было реальности. Но он это хотел, он стремился. И это как будто бы он сделал. Потому что, в конце концов, даже здесь, в этом мире, когда он делает действия, как он делает действия, у него есть стремление. Стремление двинуть пальцем, двинуть... Он это стремление включил. Не было той... Да. Когда человек здесь делает какое-то то же самое действие, вытаскивает что-то и дает какую-то помощь, мышцы сокращаются, все, откуда это происходит? Мысль его заставила, было стремление мысли. У того человека во сне тоже было тоже точно такое же стремление мысли. Приблизительно, не всегда так, ну, по примеру, да? Так значит, мы скажем, что он выполнил мицву. То есть он как бы сделал похожее действие. То есть место, где можно здесь так подумать, чтобы дать объяснение. Но все равно у нас остается какое-то сомнение. В конце концов, этот мир все-таки он выдуман. И почему это действительно, вот это вот действие, оно засчитывается как действие? И тем более, почему еврейские мудрецы относятся к этому миру, мы говорим, как мир реальности. Да, мы так и должны, так и так мы к этому относимся, мы так, в принципе, мы относимся к этому миру как реальности. Да, не как так просто, если это мир фантазии и так далее. Да? И тогда мы можем, должны пойти дальше, попытаться объяснить это. Еще один момент здесь. На самом деле, действительно, где здесь это, да? Для чего был создан мир, как мы сказали, да? Как был мир создан, это, да? Есть такая молитва, о которой мы говорим каждый раз в субботу. Да, соф маасе бамахшават тхила. Знаете, да? Соф маасе бамахшават тхила. Начало действия, соф маасе, конец действия в мысли в начале. Конец действия в мысли в начале. Это нам, в принципе, объясняет суть идеи создания и суть идеи сотворения мироздания. То есть как это происходит. Здесь есть очень интересная, глубочайшая вещь. Мы говорим о идее создания. Обратно берем пример. Человек создает что-либо. Создает стул. Да? Человек создает стул. Да? Что значит это? У него есть план, да? У него есть причина, почему он это, да? У него есть причина, почему он хочет, да, он хочет сидеть и так далее, да, создает себе стул, да. И в конце концов он рисует план и делает это, да. Получается интересная вещь. Что было там в начале у него? Что было первое? Цель, которую он хотел? Или, да, или причина, по которой он создал стул? Что было у него в мысли в начале? Да? Интересная вещь, да? Или скажем по-другому, пока это немножко глубже, но попроще скажем, да? В конце концов, да, как человек создает себе это, да, строит, как он планирует делать тот же самый стул. Он сначала видит тот самый, да, то, что он хочет. Стул, да, мы сейчас на более простом уровне. Он видит тот самый стул. В своем воображении, правильно? Сначала он видит стул, в котором он хочет сидеть. Потом он начинает в своем плане планировать, как его сделать. Как он делает, планирует, откуда, ну, для того, чтобы был стул, нужно, чтобы собрать палки, вот эти вот доски, прибить одному к другому, получился стул. Ну, следующее действие, как он план, действие в плане у него какое? Чтобы где взять эти палки, значит, надо какие-то доски разрубить их и получить палки. Чтобы откуда взять доски, надо дерево и так далее. Получается, это в мысли план. Как он делает действия в жизни? Он сначала идет в лес, рубит дерево, потом делает доски, потом делает там палки, а потом в конце их собирает. Получается, что здесь разница между тем, как человек, противоположно, как зеркальное отображение, то, что человек делает здесь, и то, что человек планирует в своем разуме. Да? То есть здесь он идет, как это, скажем, с начала к концу, сначала дерево, доски, палки и так далее, а потом стол, стул. А в мысли прямо противоположно. Сначала он видит конечный результат, стол, а потом думает, как собрать эти палки, а потом откуда их взять и так далее. Получается, что в мысли то, что в действии в конце, в мысли в начале. Понятно, это то, что нам говорит здесь вот эта вот эта молитва. Одна из глубочайших идей. На самом деле это основа в идее построения мироздания. То, что находится в мысли, да, то, что в действии находится в конце, в мысли находится в начале. Или наоборот, то, что первое в мысли, в действии оно будет последнее. И теперь Творец задумал создать этот мир. То есть, как бы обратно мы, да, все говорим в аллегории. И у него, значит, как бы тоже есть замысел мира. Что первое возникло в этом замысле? Конечный результат, он был первый. После этого у него в этом был другой результат, та действительность, то есть та последняя действительность, которая будет в этом мире, она первая. Та действительность, которая предшествует нашей действительности, там она вторая. Та действительность, которая предшествует второй действительности, в духовных мирах мы говорим, да, там она третья. В замысле это так, а в действии это наоборот. Получается тогда у нас вопрос, кто более важен? Кто более важен? Ангел или человек? Человек. Но ангел, он духовная действительность намного выше, чем человек. Но тем не менее, человек, он более важен. То есть ангел – это духовная величина огромнейшая. Человек не способен постигнуть его. Но у него есть большой недостаток, он ничего не может сделать, у него нет свободы выбора. А человек, он ограниченный, он недостаточный, не такой, как ангел. Но у него есть эта способность быть самостоятельным, делать что-то особенное. Получается, и вот человек, который находится, вот скажем, в нашем мире, да, теперь, и почему действительно он более важен? Потому что в замысле он был первым. Когда Творец планировал создать этот мир, значит, в плане была вся идея духовных миров, самый большой, потом более огрубленный и так далее. И потом конечный мир наш, самый ограниченный, самый такой фантастический, придуманный и так далее. Но на самом деле в мысли он был первый. И вот для него, что значит первая мысль в создании? Когда в мысли создания то, что первое, оно самое главное, потому что для него я делаю все остальное. Все остальные миры были созданы только для того, чтобы выполнилась та самая первая идея, которая была первая в мысли. И, да, и так, поэтому вот наш мир в этом смысле, он наиболее важный. Наиболее важный, да? И он был в первой мысли. Это самое, то есть все, что было создано до сих пор в духовных мирах, только для того, чтобы появился нас, вот этот вот несчастный мирок. Да? Вот это вот ограниченные эти разные непонятные люди, которые здесь бегают. С трудом что-то понимают вообще. Я говорю о умных людях, да? И да, они тоже сравнив с истиной, с духовной действительностью, с каким-нибудь ангелом, ничего не понимает, какой-то ограниченный, с трудом что-то там думает или что-то это, да? И вот для них был создан, вот это был в начале замысла всего мироздания, всех духов, всех сложных и удивительных. Поэтому мы видим, насколько важность этого мира, да, в глазах как бы Творца, в замысле Творца, оно было первое в мысли. Так действительно в книгах Каббалы это разбирается очень подробно, эта идея, да, что в принципе на эти миры, самые нижние миры, они вышли из самого высокого места. То, что там есть правило такое, что то, что наиболее высоко, спускается наиболее низко. То, что выше всего, оно, то есть там как бы идет понятие, что мир создается, что выходит свет, и свет создает мир. Да тот свет, который вышел из самого высокого места, называется столбом, он в принципе является тем самым концом тем самым, самым нижним миром. Да, там представляется это в виде как бы головы. Да, вот та самая первая действительность, с которой все выходит, как бы в виде головы. Нос, три, сколько это, да? Семь отверстий есть. Нос, рот, уши, глаза, да? Так, нос, да, рот, нос и уши. Это нижняя, как бы, из него как бы, ну, все в условном, в логическом смысле, не по-настоящему. Нет там никаких настоящих носов, ушей, ничего нет. Это понятно, да? В логическом смысле. То из него вышли, как бы вышел некоторый свет, из которого вышли миры очень-очень высокие, о которых мы даже не имеем себе представления. Но из глаз вышел тот свет, который уже мы о нем можем говорить, то есть это, который спустился значительно ниже, как бы это, да. Но еще тоже не тот свет, про который, о котором мы, как бы находимся там, не так просто, да. А вот потом вышел свет другой из лба. Что значит лоб? Есть, которые говорят, есть третий глаз. Третий глаз, из которого говорят. Да? Ну, не принципиально. Вот из него вышли. То есть, получается, то, что выше всего, оно ходит, доходит до самого низа. Это самый важный, да? Получайте тогда еще больший вопрос. Как может быть тот мир, который самый фантастический, самый выдуманный, наш мир, он самый важный? Несмотря на все наши объяснения, как мы сказали, в конце концов, понятно все объяснения, то, что мы сказали, да? Это правильно, что так вот надо, иначе невозможно. Но все равно остается непонятным. Это называется действие, которое выполняют здесь, в этом фантастическом, выдуманном, недействительном и нереальном мире. Оно действительно действие. Можно к нему относиться вообще серьезно, что я вообще что-то делаю. И здесь мы должны понять идею по-настоящему, да? Идею по-настоящему. Что такое действие? Мы говорим сделать действие. Выполнение заповеди надо делать действие. Да? Чтобы выполнить заповедь, надо сделать действие в мире природы. Более того, мы говорим, мир природы – это мир действия. Мир мысли – это мир замысла. А мир природы – это мир действия. Что такое действие? Кто может определить, что такое действие? Да. Большой вопрос. Что такое сделать? Да, действие. Ясна одна вещь, да? Да, скажем, как мы сказали, птичка там делает гнездышко, она сделала какое-то действие, никакого действия она не сделала, она выполнила, оно не сделало действие. Тот, кто ее заставил, инстинкты, природа, Бог, я не знаю кто, да, он сделал действие, но не она. Кто делает действие? В мире природы нет ни одного, кто бы делал действие. Мозг человека сделал действие, мозг не делает действия. Сказать, что мозг делает действие, это язычество. Кусок, как кусок камня не может сделать действие, так и кусок мяса не может сделать никакое действие. Он может выполнить действие, но не может сам быть источником действия. Что ж такое действие? Действие – это понятие параллельно созданию. Почему? Что значит действие? У меня есть какая-то вещь созданная. И я хочу воздействовать на нее, хочу ее подвинуть, поставить, сделать, изменить, как ты говоришь, исправить, сделать какое-то изменение, сделать какое-то... Это, в принципе, как бы добавить к созданию, оно уже создано, но я хочу ее как бы пересоздать немножко, исправить, добавить что-то. Действие – это в некотором смысле часть создания, это параллельная идея создания. То есть, если сказать хорошо, точнее, мы говорим о идее создания. Сделать действие – это значит создать. Создание – это действие. Действие – это связано с идеей создания. Как работает идея создания? Кто создает? Мы это изучали. Кто создает? Человек создал часы. Кто создает? Мысль создала человека. Мысль не находится в мире природы. Да, мысль не находится в мире природы, мысль, а находится в мире мысли. Там создатель, а здесь созданное. Но мы сказали, наш мир, он выдуманный, он фантастический, он только иллюзия. А тот мир мысли, он настоящий. Так что такое создать? Создать – это создать эту самую иллюзию, это и называется создать. И здесь мы приходим к очень глубокому понятию. Действие – это как создание. Если создание это реальность, значит, ну, так и действие это реальность. Действие и создание это как бы одно и то же. Да, идея действия, идея создания. Теперь, кто может создавать в нашем мире? В нашем мире никто не может создавать, кроме того, кто находится вне нашего мира. И это всегда правило. Наш мир, тот, кто для того, чтобы чтобы сделать действие в нашем мире. Сделать действие в нашем мире может только тот, кто создал наш мир. Или, скажем, из того мира, где создан наш мир. Да? То есть мир мысли человека, он тоже относится к тому же миру мысли создания, мира создания, что миру мысли это. Да? То есть создание всей природы, есть создание, то, что делает человек, тоже мысль, правильно, которая направляет. Там реальность, мы сказали, здесь нереальность. Так вот это вот, там создатель, а здесь созданное. Теперь тот мир мысли, тот мир мысли, это тоже сама по себе действительность, которую создал Творец. Да, та действительность духовная. Кто такой Творец, мы сказали? Бесконечность. Не совершенство и не ограниченность. То есть о нем мы ничего не можем сказать, мы о нем ничего не говорим, ничего не знаем. Мы не имеем права говорить о Творце в положительных понятиях, а все, что мы о нем говорим, только в отрицательных понятиях. Мы не говорим, кто он, да, мы говорим, кто он нет. Да, мы говорим, неограниченный, значит, нет границ. Бесконечный, нет конца. Да, простой, нет ограничений. Совершенство, что такое совершенный? Нет недостатков. Мы не определяем, мы не можем определить его. Мы не знаем, что он это, нет у нас это. Поэтому запрещается это, да? То есть, но он создал эту духовную действительность всех миров. То есть, мир мыслит, назовем это.
Пророкам же написано, кто там есть различные.
Нет, они тоже не знают. Все, что они знают о структуре построения духовных миров. Есть как бы три действительности. Сама бесконечность, про что мы ничего не знаем. То, что мы называем Творцом, первопричиной и так далее. Она создала мир мысли, мир духовный. Не просто мир, там множество миров, один выходит из другого, и тогда не будем в это входить, да? А после этого возник наш мир, мир придуманный, мир природы, да? Теперь, создал наш мир, это из мира мысли пришло, было, возник наш мир природы, правильно? Значит, как бы создатель, это для него как бы, это мир мысли. Внутри мира природы нет создателей. Чтобы создать мир природы, нужно подняться на уровень выше в мир мысли. Да? Тот мир духовный, про который мы говорим. Теперь этот мир духовный, он что же творение? Кто его создал? Та самая бесконечность, Творец и так далее. А где он находится? Он не находится внутри этого мира мысли тоже. Он находится вне этого мира. Точно так же, как создатель нашего выдуманного мира природы. Он не находится в мире природы, а находится в мире мысли, вне мира природы. Точно так же та самая бесконечность, которую мы называем Творцом, которая создала этот мир мысли, он не находится в этом мире мысли, а находится вне этого мира мысли. Да? Теперь правила мы говорим. Как в нашем мире действия? Невозможно сделать действие. Нет никого, кто мог сделать действие. Чтобы сделать действие, чтобы создать наш мир, необходимо, чтобы его, он не может сам себя создать, а мир, который вне него, может его создать. Точно так же действие, как мы сказали, любое действие, это всегда параллельно идее создания. Это часть создания, исправления. Оно тоже может быть, источник его может быть только из мира мысли. То есть источник действия или создания не находится в самом мире, а находится вне этого мира. Точно так же Творец Бесконечность, который создает мир мысли, находится извне этого. Да? И теперь, точно так же, как в нашем мире природы, нет никого, кто бы мог создать что-либо, кроме того, который находится вне этого мира, как это мысли человека. Точно так же в мире мысли никто ничего не может сделать, действия. Никто не может сделать действия параллельно идее создания мира мысли, кроме того, кто создал этот мир мысли, то есть сама бесконечность. И здесь мы приходим к идее понимания. В том мире мысли нет свободы выбора. Почему? Потому что нет действия. Нету действия. Как можно сделать действие? Действие в том мире мысли – это значит создать этот мир мысли или хотя бы исправить его. Это может сделать только тот, который находится вне этого мира мысли, только сама бесконечность. А тот, кто находится внутри этого мира мысли, он не может этого сделать. Ничего не может сделать. Мысли человека находятся внутри этого мира мысли, в этом духовном мире. Да, она скажет, душа, нефиш, рух, нешама, мы говорим схематично, на самом деле, все намного сильнее. Ну, я хочу только схематику понять. Не понять детали, там есть множество деталей, да, не хочу это разбирать. Теперь, мир мысли, там находится мысль человека в мире мысли. И поскольку она находится там, там он ничего не может сделать. Как корова не может в мире природы ничего сделать, как никакое действие, никакое существо, которое является частью этого мира, не может ничего сделать в этом мире, не может сделать создать и не может сделать действие никакое, потому что любое действие это всегда параллельно созданию, как бы часть создания. Точно так же мысль человека, находясь в мире мысли, ничего не может сделать, не может сделать действие. Какое действие? То действие, которое соответствует тому миру, это соответствует или параллельно действию создания этого мира. Это действие создания того мира может сделать только бесконечность, которая вне этого мира, или, скажем, мысль, которая вне мира мысли, назовем это мысли, это неправильно назвать, да? Только оно может создать или этот мир мысли или сделать в нем какое-то действие. Поэтому человек, если мы скажем, он может сделать действие в этом мире, потому что действующее лицо внутри человека – это его мысль, а мысль находится вне этого мира, так он может сделать действие в этом мире. Тот, кто находится вне мира природы, он может сделать действие в мире природы. Но тот, кто находится в мире мысли – он не может делать действия в мире мысли. Чтобы делать действия в мире мысли, надо выйти из мира мысли. Это только бесконечность. Понятна эта идея? Более того, что мы сказали, что сказано, что Творец с точки зрения Творца, когда Он сотворил мир, до сотворения мира и после сотворения мира, с Его точки зрения ничего не изменилось. Знаете, это очень трудно понять эту вещь. Все всегда... Не понимает, о чем мы вообще говорим. Творец до сотворения мира и после сотворения мира. Что если мы скажем, что что-то изменилось, так если у него изменчивость, значит он изменчивый, он вдруг меняется, он непостоянный, он несовершенный, он ограниченный и так далее. А мы сказали, он совершенен до бесконечности, неограниченности, все, для него нет разницы. То, что произошел мир или не произошел мир, для него ничего не изменилось. Тем не менее, это называется, что он создал мир. И здесь мы понимаем интересную идею. А как он создал? А что это значит создать мир? По отношению к нему тот самый мир духовный, мир реальный, который мы говорим, настоящий мир мысли, по отношению к нему это тоже не реальность. Понятно, куда мы идем? Это тоже не реальность. Создать создатель, чтобы мог что-то создать, он должен создать нереальность относительно самого себя. Тот, кто находится в какой-то реальности, чтобы что-то создать или чтобы сделать какое-то действие, он не может это сделать действие в том мире реальности, в которой находится, а он должен создать некоторую действительность, которая нереальность по отношению к нему, и только в ней ее он может создать, и в ней он может сделать это. Что это? Да, это значит, как мы сказали, мир духовный, мир мысли. С точки зрения Творца это нереальность вообще. С его точки зрения это как будто бы он не был создан. Он вроде создан, на самом деле не создан. Это очень похоже на идею создания нашего мира. Что наш мир это тоже нереальность, мы сказали, только фантазия. Это же нереальность, мы сказали. Это не действительность. Она построена фантазией человека. Правильно? Так оно и должно быть. Идея за создание и идея действия, оно может быть только по отношению к выдуманной реальности, которая не равна реальности самого Создателя. Да? Идея очень сильная, нет? То есть мы видим здесь как бы в общем-общем, на самом деле это не так, но в общем, в самом общем есть как бы три уровня. Действительность бесконечна, что мы не знаем, что такое, о ней мы не можем говорить, что там и как там, вообще ничего. Да? И оно создает как бы нереальность по отношению к самому себе. Мир, то, что мы считаем реальным по-настоящему, мир мысли, мир духовный, это настоящая реальность. Он создает этот мир. Для него это нереальность. Но это называется создание, называется действие. Для него это создание, он сделал действие, создал что-то, или сделал действие внутри, это что-то исправил, да? Это называется действие и называется создание, и только таким образом может быть действие и создание. Когда что-либо делает действие, создает действительность, которая для него, в его реальности не является реальностью. Мы не будем говорить о Творце, а где он там, в чем он создал, не... нам нельзя это говорить. Но мы идем дальше. Теперь, вот эта реальность, мир мысли, о котором мы говорим, что оно не может, там нет действия. Что там действие может сделать только сама бесконечность. Никто, потому что никто ничего не создает, никто ничего это, да. Всякое создание может быть, чтобы было там создание действия, только в другой реальности, то есть, скажем, в другой нереальности, в той действительности, которая нереальна по отношению к этому миру мысли. Это наш мир. Мир мысли может создать наш мир и делать действия в нашем мире. Человек, несмотря на то, что тело его находится в нашем мире, но его мысли находятся в мире мысли. И поэтому он может быть создавать какие-то вещи, действия, что-то делать. Он может выполнять заповеди тоже. Это создание, это действие. Да? Где он может это делать? Только в том, что не является реальностью по отношению того мира, в котором он находится. А как возникает, как может возникнуть нереальность? Том, да, как она там может возникнуть, нереальность? Как может в мире мысли возникнуть, а из мира мысли возникнуть какой-то другой мир, который нереален по отношению к нему, только в мире воображения. В мире фантазии придумать что-нибудь. Сфантазировать. Каким путем? Вот таким путем, как мы объяснили в самом начале. Создать человеку возможность ощущать этот мир как реальность, видеть стенку, видеть лошадь, видеть дерево и так далее. Да? И тогда мы все понимаем совершенно в другом свете. Правильно, что наш мир не реальность, а мир мысли – это мир, реальность. Но для нас это реальность. Она тоже реальность. Она реальность на другом уровне, чем реальность мира мысли. А ты скажешь, мир мысли – реальность, а это на самом деле не реальность. Но мир мысли сам тоже не реальность. В этом по отношению к миру, из которого он вышел. Так происходит действие. Тебе скажешь, а зачем мы должны делать действия в этом мире? Потому что что Творец хотел от нас? Он хотел дать нам награду. Какую награду он хотел нам дать? Чтобы мы были похожи на Него. В чем похожи на Него? Мы когда-то объясняли стать дающим. А в данном случае мы объясняем немножко по-другому. Стать создателем. Стать действующим лицом. Как Творец? Что Творец сделал? Творец, он как бы вне мироздания и создает мир. Он создатель, создал мир. На самом деле этот мир не действительность по отношению к нему, не реальность вообще для него. Но это называется, что он создал. Теперь он дает такую же возможность сделать человеку. Создать мир, выдуманный мир, то есть создает для него в его фантазии мир. Выдуманный. Вопрос, кто там создает, сам человек или творец, человек, это не принципиально. У человека есть возможность сделать действие внутри этого выдуманного мира, внутри фантазии. А действие это параллельно созданию. Так он участвует в создании тоже. И таким образом он становится похожим на Творца. Похожим, но не как Творец, естественно. Потому что Творец создания Творца – это из мира бесконечности, мир мысли. А создание человека – это из мира мысли в мире нашем выдуманном. Правильно, что он выдуманный, но это не недостаток идеи. Наоборот, это преимущество, что дает человеку возможность сделать действие. Потому что сделать действие нужно всегда выдуманный мир. Где иначе можно сделать действие? Действие можно сделать только в выдуманном мире. Человек может только придумать какую-то сказку, и внутри этой сказки он может построить так, построить так, построить так, и тем более. И мы уже эту идею разбирали в прошлый раз. Это мы сейчас еще какой-то момент разберем до конца здесь. Да? Как, значит, это делается действие? Что это? Да, что это? Эту вещь мы поняли. Почему заповеди должны быть в этом мире природы, мы поняли. Потому что это основная цель. Это основное. А то, что это нереальность, не принципиально. Потому что так оно и должно быть. Человек должен стать создателем. Создателем становится только в нереальности. Ну, мы скажем так, хорошо, он делает действия. Что такое действие выполнения заповедей? Это хороший поступок, правильно? Это хорошее действие. Значит, мы скажем, в этом мире он делает хорошие поступки и плохие поступки. Он может делать хорошие поступки и может делать плохие поступки. На самом деле не так. Человек не может делать только хорошие поступки. Плохих поступков человек не может делать. То есть, плохой поступок – это не сделать хороший поступок. Да? Почему? Потому что человек, то, что делает плохие поступки, почему он делает плохие поступки? У него есть разные инстинкты, желания, он любит то, любит это и так далее. Да? Это тело делает. Это все природа, это, в принципе, сам человек здесь ничего не сделал. Когда человек пошел, увидел что-то вкусное и скушал это, чужое. Пришел, увидел кусок баранины чей-то, чужой, или там кусок чего-то, взял и съел его, он хотел, тело его хотело. Кто создал тело? Творец, не сам человек. Оно хотело, инстинкты работали. Где здесь человек? Он никак не участвовал. Он взял чужое, но никак не участвовал. Где он участвует? Вдруг он посередине, он значит, протянул руку, и вдруг посередине вспомнил, что это не его, или что это не кошерное, нельзя. И тогда он силой воли, разума, мысли заставляет, останавливает свое тело. Он, в принципе, останавливает природные процессы внутри организма. Собака, если она так поведет, вдруг она извиняется, это чудо такое, как вдруг? Собака перестала, ведь есть инстинкты, есть разные это, да? То есть он, в принципе, делает чудо внутри своего организма, да? Изменяет что-то, делает что-то. И тогда получается, что он как бы, вот тогда он сделал действие. Вот тогда он сделал действие в этом мире. Мысль его вошла в природу и воздействовала на природу. Когда же он сделал нарушение? Он просто не восстал против природы. Мысль осталась там. Он понимал, что это нехорошо. Но давайте не будем сейчас думать об этом. Вот я сейчас голодный, и все. А потом будем думать. Да? То есть он не включил мысль. И не делал никакого действия. Он не сделал никакого действия в принципе. То есть задача человека в этом мире в чем? Чтобы выполнять заповеди, то есть делать действия. Делать действия. И это только мицвот. Это делать действия. И если он не делает эти действия, так он, значит, не выполняет тот самый потенциал, который мы, да, значит, человек создает. Да? Это, в принципе, награда, которую хотел дать человек, Творец человеку, да, чтобы дать ему возможность что-либо создавать. Да? И да, еще одну мысль я вам хотел сказать. Да. Это да. Тогда он становится тогда он становится действующим лицом, да? Из духовного мира он воздействует это, да? А, да, да. Больше того, более того, эта идея перехода от мира реального к миру воображаемому, да, мы сказали, это создание. Правильно? Это создание. Или действие внутри него, что это часть создания, какое-то исправление. Да? Как это, почему это называется создание? То есть как-то, это мы в прошлый раз разбирали, вот эту идею тоже нужно повторить, как понять здесь больше. Что значит создать? Что значит создать? Создать, как это человек, мы это приводили пример. Так это, в принципе, работает, эта идея создания. Мы разделили на три общих. Творец, мир мысли, бесконечность, мир мысли, мир наш. На самом деле, это не совсем точно. Потому что в этом мире мысли есть много-много уровней. Один, другой, что каждый, что один по отношению верхний, по отношению к нижнему, это как создатель, а нижний по отношению к нижнему, как созданное. То есть каждый раз еще фантазия, и еще фантазия, и еще фантазия относительно предыдущего. Это реальность по отношению к нижнему, это фантазия по отношению к предыдущему. Так оно переходит, да, от верхнего к нижнему, от мысли к мысли, или от знания верхнего к знанию нижнего. И мы в прошлый раз приводили пример. На что это похоже? Как отец хочет рассказать сыну какую-то идею, какие-то мысли ребенку, а ребенок не понимает. Для того, чтобы он понял, что мы должны сделать? Сказку ему рассказать. Какую-то историю. В этой истории заложить идею, да, по примеру этому ребенок может понять. Он не понимает все знания, но он понимает какую-то часть этого знания, и это уже достаточно. Получается, что отец в данный момент создал в своей фантазии новую действительность. Для него это фантазия, а для ребенка это реальность. Не в буквальном смысле, да? Но это пример, по которому мы хотим понять вот этот переход. Что более, что это реально, да, вот эта самая сказка, она важна или не важна? Это же нереальность. С точки зрения отца нереальность, но для сына это очень важно, оно не останется у него в сердце, он будет всегда об этом помнить, он будет это рассказывать своим этим. Это для него мир, в котором он сейчас живет. Это действительность, которая его воспитывает, которая ему дает мировоззрение, которая повыдает. Это мир, в котором он живет. Отец создал для него новый мир. Где он его создал? Фантазии. Кто создал? Отец, вне этого мира, да? То есть это пример, мы говорим, аллегория, что так каждый мир, который предыдущий, более высокий, он создает мир, который более низкий, то есть создает для него какую-то сказку, какую-то эту, она более ограничена, более это, да? Ну, это создание. Создать. Для чего создать? Чтобы использовать для какой-то вещи, для кого-то, для воспитания, для понимания, для действия и так далее. Это идея создания, это также идея действия. И вот эту вот нельзя пренебрегать этой сказкой. Правильно, что это сказка, но это важная вещь. И это действие, которое отец сделал, он сделал важное действие, правильно, Сава, да. Несмотря на то, что это сказка и выдумка. Так что то, что мы здесь выполняем, это действие, это реальность. Это не та реальность мысли. Правильно, что относительно мира мысли наш мир природы – это фантазия. Но относительно своей действительности – это реальность. И она важна, настолько важна, что в мысли Творца она была в самом начале. В замысле Творца сотворения миров эта вещь была в самом начале, потому что для нее было создание всего мира. Я надеюсь, что так более-менее мы осветили этот вопрос. Немножко трудно. Но хоть что-то даже с ним поймем, уже достаточно. Да? И время как раз у нас тоже.